Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 27 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, все в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо напрямую звоните в студию. Слушать и смотреть нас можно при этом в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, в социальной сети ВКонтакте, а также на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте там подписаться на этот канал, не забывайте ставить лайки, нажмите на колокольчик и, да, пишите комментарии к прямым эфирам. Кроме того, мы смотрим за тем, что творится на московских дорогах. С этого и начнем.
В движении.
Где едете, что видите, об этом тоже напишите нам или позвоните прямо сейчас. Хотя понятно, что ехать сейчас довольно сложно. В городе 9-бальные пробки. Больше того, несмотря, возможно, последний день. Нам говорили, что до среды, кто-то из слушателей утверждал, что это до среды. Так вот, возможно, сегодня последний, самый тяжелый в этом смысле день. 9-бальные пробки прямо сейчас. По прогнозам, еще 3 часа 9-бальных пробок как минимум нас ожидает. Точнее, даже не так. Прямо сейчас 9-бальные, в 5 9-бальные, в 6 9-бальные и в 7 9-бальные. То есть 4 часа 9-бальных пробок. И даже в 8 вечера нас ждут 7-бальные пробки. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер, Юрий. Еду по МКАДу, внешнее кольцо, в районе Калужки. Стоит внешнее, внутреннее. Внешнее до Каширки. И в этом году удивительно МКАД. Правый ряд не убирается вообще на МКАДе вот с этими снегопадами уже вторую неделю.
Сегодня нам сказали, что такого снегопада не было вообще никогда в Москве. Слишком сложная получается в этом смысле зима. Андрей Васильевич пишет, это вы в Москве там не понимаете. Это в Санкт-Петербурге сейчас сложно ехать из-за саммита руководителя СНГ. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер всем, Александр. Пятинское шоссе, выехал уже домой. Крайний рабочий день было. Вот подъезжаю к своим любимым бережкам. Истра, идет снег. На Пятинском шоссе скользко, но очень все красиво.
Зато красиво, действительно. И Панк 13 добавляет, а думаете, идти легче? Ничего подобного. Переход на платформу Москва-3 завалило, идти скользко. Я добавлю, как и предыдущий слушатель, зато красиво.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Андрей Белоусов, вице-премьер, заявил, крепкий рубль сыграл свою роль для экономики. На сегодня стране выгодна более слабая российская валюта. Это из интервью Андрея Белоусова. Так до какой степени слабая выгодна стране? Первая тема. А вторая тема. В Минэнерго намерены запретить прямое подключение к магистральным электросетям. Говорят, новое правило будет работать с 2024 года. И это сделает намного более дорогим подключение к электричеству. В чем дело? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Центробанк повысил курс доллара на 28 декабря до уровня 69.93. Курс евро 74.18. Курс юаня 9 рублей 94 копейки. Еще срочное сообщение. В 2023 году Калашников собирается наращивать выпуск беспилотников тактического звена. Это все с ленты агентства РИА Новости. Смотрим на ленту агентства. Точнее, это была лента ТАСС. А теперь смотрим на ленту агентства РИА Новости. Смотрим, что здесь. Поезда под Москвой на Рижском направлении МЖД задерживаются прямо сейчас из-за травмированного поездом человека. Других подробностей пока не приводится.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, кстати, по поводу погоды и движения в Петербурге, Григорий нам пишет оттуда, там не только в саммите дело, там еще сильный ветер и метель метет, от этого там серьезные пробки, но я не знаю, насколько они должны быть серьезнее московских, учитывая, что в Москве давно такого не было, нам обещают 4 часа 9-бальных пробок подряд. Первая тема для обсуждения, заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова, он сделал это в рамках интервью, которое давал телеканалу «Россия-24», сказал, что крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики. На сегодня стране, сказал Белоусов, выгоднее более слабая российская валюта. В условиях падения доходов компании и снижения экспорта курс рубля хорошо бы иметь на уровне 70 или даже 80 рублей за доллар. Надо сказать, что это цифра, которая не первый раз звучит, но надо вспомнить, что летом, например, министр экономического развития Решетников говорил, что процесс укрепления российской валюты – это один из новых вызовов для экономики страны. Нынешнее решение – это значит, вызов не был принят или плохо отыгран. Владимир Бессонов, начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли в Институте Центра развития Высшей школы экономики. Владимир Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот это слова, летние слова Решетникова о том, что процесс укрепления валюты – один из новых вызовов для экономики страны. Получается, вызов не принят, и валюта поехала обратно, вверх.
Дело в том, что ситуация меняется. То, что было хорошо или плохо летом, может быть уже по-другому сейчас. Дело в том, что вот этот вот крепкий рубль, который был у нас летом, значит, он сыграл свою большую роль. Во-первых, он высокий крепкий курс рубля способствовал тому, что ожидания, негативные ожидания, которые были сформированы весной во время скачка, резкого скачка цен внутри, на нашем рынке, вот эти ожидания не оправдались. То есть они в итоге изменились, и в этом важную роль сыграло укрепление рубля. Потому что одно дело — доллар стоит 120 рублей, другое дело — доллар стоит 60 рублей на протяжении длительного времени. Люди это видят, люди привыкают. Это первый фактор. Второй фактор. Тогда произошло резкое сокращение импорта. Вот страны антироссийской коалиции резко сократили импорт, и мы столкнулись с ситуацией, когда нужно было срочно налаживать новые какие-то каналы поставки вот этого импорта. В этой ситуации были неизбежные издержки дополнительные, связанные с логистикой, да, и то, что курс рубля был высокий, то есть курс доллара, курс евро достаточно низкий, это несколько снизило издержки импортеров, это повлияло на снижение, несколько сдержало повышение соответствующих цен на российском рынке. Вот оба этих фактора сыграли свою роль важную, но сейчас ситуация изменилась. Сейчас, во-первых, что-то уже налажено, то есть какой-то аврал прошел. Во-вторых, мы видим некоторое снижение цен на нефть и на другие виды экспортируемой российской продукции на мировом рынке. Все это является факторами в пользу того, чтобы несколько ослабить обменный курс рубля. Так что все абсолютно логично.
Хорошо. Крепкий рубль, вот и Белоусов говорит, крепкий рубль создает проблему для экспортеров и для импортеров. Но, как мы знаем, не крепкий рубль создает проблему для розничных рынков, потому что цены начинают расти. Чего ждать в этом смысле?
Дело в том, что, да, действительно, крепкий рубль создает проблемы для одних, слабый рубль создает проблемы для других. Это означает, что нужно искать разумный компромисс, и это означает, что вредны резкие скачки обменного курса. То есть хорошо, когда курс меняется не слишком сильно, когда более-менее он предсказуем, прогнозируем, когда люди уверены в том, что никаких резких неожиданностей не произойдет. Но, повторяю, та тенденция, которая сейчас уже обозначилась и, возможно, которая сохранится на какое-то время, она обусловлена фундаментальными причинами, а именно некоторым ухудшением условий внешней торговли для вот Российской Федерации.
Тогда еще один вопрос. Белоусов ведь не говорит конкретно, к какой цифре идет доллар, к примеру, если мы про доллар говорим на российском рынке. Вот сейчас 69.97. Белоусов говорит, хорошо бы иметь от 70 до 80. На ваш взгляд, тот процесс, который мы сейчас наблюдаем, он к какой цифре ведет доллар в России?
Вы знаете, Андрей Иванович не говорит, не называет конкретных цифр и правильно делает. Представьте, этот разговор у нас состоялся бы год назад. Мы дали бы какие-то прогнозы. И что, хоть один из них смог бы оправдаться? Понимаете, мы все видели вот эти ситуации, поэтому все очень осторожно высказываются относительно прогнозов. Он обозначил желаемую тенденцию. Она абсолютно логична, она абсолютно разумна, с этим можно соглашаться. А что будет, мы не знаем. Мы не знаем, какие события произойдут. понимаете? И, к сожалению, бывают ситуации, когда происходят какие-то события, очень существенно влияющие на то, что происходит в экономике.
Угу. Тогда вопрос от нашего слушателя. Юстас, он так подписывается, говорит, а вот переход экспорта нефти на рубли сильно укрепил бы национальную валюту?
Я не думаю, что это как-то всерьез повлияло. Это вопрос достаточно технический. Я думаю, ничего не произошло бы.
Спасибо. Владимир Бессонов, начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли в Институте Центр развития Высшей школы экономики. Про крепкий или некрепкий рубль мы говорим. Значит, про Юстаса я уже упомянул. Алла пишет, это означает, что наши пенсии обесцениваются. Тут большой вопрос по поводу того, насколько пенсии, за которые, как правило, покупают товары, сделанные за рубли, насколько они будут изменяться, ведь там почти нет, сейчас особенно все меньше и меньше становится так называемых валютных товаров. 70 рублей допускаю, пишет Адам, 80 побаиваюсь, потому что с его точки зрения это предпосылки для социального взрыва. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, для нас, для обычных обывателей, большинства всей страны, домохозяйств, обесценивание рубля грозит не только снижением потребительского спроса с нашей стороны и потребительской корзины на всех уровнях, в том числе в связи с растущим повышением ЖКХ в следующем году, еще больше обесценит наши доходы.
Подождите, в следующем году же ЖКХ не дорожает, уже все случилось.
Но я имею в виду, в любом случае, это отразится на дальнейшем снижении наших доходов, как и пенсии всех тех бюджетных работников, которые, и как и коммерческие предприятия на этом связаны. Я имею в виду то, что в любом случае вот эта волатильность, которая, это прежде всего катализатор того, что мы заменили в том числе в ЗВР доллары и евро тем же юанем, который влияет на позицию рубля. Не все у нас получается, в том числе и по диверсификации на топливно-энергетическом экспорте. Это прежде всего создаст высокую волатильность, которая необходима Центральному банку, Минфину и их придворным банкам не только играть на понижение рубля, зарабатывая огромные деньжищи, но тем не менее...
Почему они до этого не играли тогда?
Это конец года, Юрий, у нас дефицит бюджета, и надо обесцененными рублями заполнить бюджет хотя бы для видимости.
Ну, то есть тогда это не игра, тогда это объективный процесс. Про объективный характер как раз срочное сообщение, высказывание другого из высокопоставленных чиновников, Орешкин говорит, нынешнее ослабление рубля объективного характера не носит. Обратите внимание, это заявление Орешкина как молния пришло вот прямо сейчас. Я читаю это с ленты агентства ТАСС. Не хлебом единым, нужны шмотки, бытовая техника, это во многом импорт, продолжает Алла с ее точки зрения, еще раз, пенсии обесценивает. Шмотки тоже бывают не обязательно за доллары. Дальше жили же при 90 за доллары, ничего такого не было. Так насколько долго жили для того, чтобы говорить о том, что мы готовы это посчитать? Всякому кулику свой курс рубля нравится, это Юстас. Импортерам нужен низкий курс, экспортерам повыше. И тут важно соблюсти интересы всех. Ну, судя по тому, что говорит Андрей Белоусов, очевидно, интересы всех с точки зрения правительства это где-то между 70 и 80 рублями за доллар. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий Викторович.
Да, прошу.
Дешевый рубль – это прежде всего дешевый труд. Это усиление эксплуатации наших трудящих. Это надо четко понимать совершенно. И, кроме того, инфляция. Кроме того, надо забыть о перевооружении промышленности. Почему-то Белоусов понимает, а ничего не говорит. Обновление основных фондов, закупка западного оборудования, ничего этого не делает. Это позор, что так происходит.
Спасибо. Нет, подождите, вот это позор. Это позор 70, позор 60 или позор 80?
Позор то, что колебания в пределах двух месяцев идут на 30-25%. Что это за экономика?
Еще раз, ну да какая цифра исходная-то, не позорная?
Нет, это не позорно 60 максимум.
Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, но дальше у нас следующая тема для обсуждения.
Внимание, говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Алексей Морозов говорит, до этого те же люди звонили и говорили, что позор, это 50 рублей за доллар. Дальше, следующая тема. Это к вопросу о том, что все дорожает. В Минэнерго намерены запретить прямое подключение к магистральным электросетям. Новое правило будет действовать... Так, 379-го, пожалуйста, забаньте. Это у нас жесткое правило. Так вот, с января 2024 года все новые клиенты будут обязаны присоединиться к ним только через системообразующую сетевую компанию. При этом тарифы ее, как пишет газета «Коммерсант», будет в разы выше. Промышленность выступает резко против. Говорят, что инициатива, по их мнению, ударит по энергоемким предприятиям, по инвестиционным проектам. Пострадают особые экономические зоны в регионах. Говорят, это тоже там скажется. Ведомство планировало запустить механизм еще в 2023 году, но летом министерству пришлось направить поправки на согласование заинтересованным структурам. Уточняется, что документ сейчас на обсуждении рабочей группы по регуляторной гильотине. Но если это еще пока на обсуждении, так может и не случится ничего с января 2024 года. Кирилл Янков, заведующий лабораторией в Институте народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, он с нами на прямой связи. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, ну, во-первых, решение принято или пока все-таки на заседании рабочей группы по регуляторной гильотине?
Ну, речь идет о подключении на высоком напряжении. Понимаете, ведь дело в том, что напряжение, на котором подключаются предприятия к электросетям, это зависит от технологии предприятия. Если это маленькая фабрика по производству вальма, они могут подключиться на низком напряжении 380 вольт, как домашнее хозяйство. Если это среднее, то у них и напряжение это другое, десятки киловольт. Наконец, если это, извините, крупный, допустим, алюминиевый завод, то ему нужно высокое напряжение 220 киловольт. Поэтому единое какое-то решение, что запретить или разрешить подключаться, оно довольно странно выглядит, честно говоря.
Тогда следующий вопрос. Насколько можно доверять нынешним разговорам? Ведь это же одна сторона говорит, если это сделать так, как предлагает в Минэнерго, тогда все резко подорожает. Так подорожает или нет?
Ну, действительно может подорожать. Это может означать, что, допустим, в условиях на подключение будет не просто построить линию и подключиться, а, допустим, подстроить в обязательном порядке электроподстанцию. Да, подключение может подорожать. Это может означать, что будут в технические условия на присоединение вставлять строительство вот таких энергетических объектов промежуточных.
Еще один вопрос про промежуточное. Вот смотрите, один из наших слушателей тоже обратил внимание сразу же. Но если новые клиенты будут обязаны присоединяться через некую системообразующую сетевую компанию, сейчас могут напрямую, а тут появится посредник. Разве это хорошо?
Посредник иногда хорошо. И в данном случае, если речь идет о мелких клиентах, то без посредника не обойтись. Посредником обычно бывают предприятия, эксплуатирующие сети низкого напряжения. Но если говорить о крупных предприятиях, то, конечно, они должны иметь возможность подключаться напрямую к объектам Россетей, то есть к сетям высокого напряжения.
Тогда еще один вопрос. Совсем недавно ведь говорили о том, что подключение к электричеству, скорее всего, с учетом отмены льгот, резко повысится в цене и для обычного населения. Как все это объяснить? Это движение в какую сторону?
Ну, я думаю, что это движение в сторону, что энергетики, энергетические компании хотят немножко решить свои проблемы за счет потребителя. Дело в том, что тарифы жестко регулируются. Просто так взять и повысить тарифы решением Федеральной антимонопольной службы достаточно проблематично, потому что это публичное дело, за этим всем следят. А вот тихой сапой вводить какие-то дополнительные услуги, да, вот подключиться не напрямую, а подключиться через кого-то. Это способ, может быть, получить дополнительные деньги, я не говорю незаработанные. Может быть, эти деньги и нужны энергетикам. Ну, это действительно способ такого косвенного, непрямого повышения цены электроэнергии.
На ваш взгляд, в нынешних условиях им разрешат перейти на новый порядок?
Я думаю, что скорее нет, чем да. Скорее нет, чем да, потому что сейчас, конечно, надо очень внимательно относиться вот к каким бы даже косвенным повышениям тарифов. Это все в той или иной степени разгоняет инфляцию, а инфляцию обещано в следующем году вообще-то снизить до 4%.
Вы говорите, в той или иной степени вообще существуют какие-то объективные оценки того, насколько, к примеру, пересмотр тарифов на электричество реально влияет на общую инфляцию в стране?
Ну, в среднем, вы понимаете, если, допустим, тарифы на электричество повысить примерно на 20%, то это равносильно 1%, или, правильно сказать, 1-процентному пункту, вот такой вот вклад в инфляцию. То есть, вот такие общие оценки макроэкономические существуют. Но здесь пока невозможно дать оценку, насколько будет это косвенное повышение, если предложения будут приняты.
Насколько я правильно понял ваше соотношение, то есть рост тарифов на электричество, вот тут на днях, о котором говорили, на 9%, это примерно 0,5% общей инфляции?
Примерно, да.
Спасибо. Кирилл Янков, заведующий лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Он был с нами на прямой связи. 7373948. Григорий из Санкт-Петербурга опять жалуется на то, что у него с акциями. У меня, говорит, есть акции Россети, они все время падают. Может, хоть после этого расти начнут. Сергею не нравится. Тут пошли уже, как будто бы, да, у нас есть люди, которые любят постоять на броневичке. Вот Сергей в данном случае тоже. 7373948. Телефон прямого эфира по поводу подключения. Насколько это сейчас сложно и насколько это дорого. Речь не идет исключительно о юридических лицах. Про физических лиц тоже хотелось бы услышать. 7373948. Этот номер набирайте. Код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Набирайте номер, пишите в СМС-портале, либо через Телеграм. Есть срочные сообщения, которые появляются. Еще раз напомню про официальный курс доллара 69.93. Мы только что обсуждали, власти хотят от 70 до 80, уже совсем рядом. Минфин может начать пополнение фонда национального благосостояния уже в январе, в том числе в юанях. Это новое заявление Силуанова. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день. Максим, бизнес-такси. У меня был опыт подключения к электричеству государственному, так скажем, рассказать, но это 5 лет назад, прям 30 секунд, сколько это стоило, могу сказать.
Когда это было?
5 лет назад. У нас деревня, была СНТ, стала деревня. Все написали заявление в Мосэнерго.
Так там по 500 рублей вам должно было это обойтись.
Да. Я поэтому хочу просто сказать, что это стоило 500 рублей. Никаких больше дополнительных плат с нас не было взято.
До 1 июля, вот нам подсказывает 930-й, как раз эти 520. Он утверждает 520, мне кажется, что было 550. Но неважно, это уже детали, потому что до 1 июля стоимость подключения участка физического лица 500 с чем-то рублей, скажем так, было. А теперь уже 45 тысяч. Это пишет 930-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору, что уже, то есть получается, несколько месяцев, как подключить обычный участок к физическому лицу, стоит столько денег. Сергей, летом услуга подключения индивидуального тарифа в СНТ стоила 4900, сейчас 25. Как вам броневичок? А вот ровно поэтому, вот когда вы так пишете нормально, а то, что вы писали до этого, это нет, это не для эфира. И еще, если услуга подключения к электричеству стоит 500 рублей десятилетиями, должна ли она повышаться или нет, учитывая, что инфляция все-таки была? Вы говорите про 25 тысяч рублей, про СНТ, а вам говорят, что теперь уже даже не в СНТ 45 тысяч. Так что, возможно, эта цифра изменилась. 7373948, телефон прямого эфира. По-плохому власти не захотят, а по-хорошему будет только хуже. Это что-то по поводу броневичка, пишет нам 144-й. Что у нас с телефонными звонками? 7373948. Я их просто не вижу, а вот теперь вижу. Да, прошу.
Здравствуйте. Вы знаете, для СНТ это просто шок. То есть люди перешли, допустим, в Россети, и вдруг выясняется, что то, что стоило 550 рублей, вот увеличить с 9 до 15 киловатт, порядка 60 тысяч. В общем, народ в шоке, и делать это так резко, такой шоковый тратей.
Ну, подождите, они же пытались объяснить, они говорят, ну мы же десятилетиями не меняли цены.
Ну, вы бы хотя бы потихонечку, приучали народ. Ну, хотя бы, знаете...
То есть каждый месяц, что ли?
Нет, ну почему? Ну, сказать, что не сразу, вот нет. В разы, вы понимаете?
Нет, так и было сначала... объявлено, давно было объявлено, что в разы.
Вы знаете, что нет, ну, чтобы, например, присоединиться к Россетям и увеличить вот эту вот мощность, для этого нужно было время. И вот люди, когда они, принимали это решение, то это же общее собрание принимает, как правило, когда речь идет
о... Вам скажут, что у вас было много лет, чтобы принять это решение на общем собрании. Есть проблема. Вот еще. Сделал заявку на подключение дачного участка. Россети выставили вместо 500 рублей счет в 53 тысячи. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем в прямом эфире. Вторник, 27 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет, точнее, как сегодня стоит город. Это, похоже, самые большие пробки за последнее время, самые серьезные. Прямой эфир вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните 7373948. Смотреть и слушать в интернете вы нас можете либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. «ЦКАД-каток» пишет 96-й, на юге несколько ДТП, не разгоняйтесь. Да как можно разгоняться, в Москве продолжаются 9-бальные пробки. Дальше, Лордик посчитал, что было 500 рублей, стало 45, значит, десятки тысяч раз. Лордик, вы где-то ошиблись. Ну, так, ну, даже если прямо посчитать, там раз 90, но точно не десятки тысяч раз. Ну и еще, что, да, Панк 13, интересно, а вот эти люди, которые теперь жалуются на подорожание электричества, они уже отсмеялись над европейцами с их повышением тарифов? В общем, мы следим за новостями, мы обсуждаем главные события этого дня, но обязательно начинаем каждые полчаса с рассказа о пробках.
В движении.
Как едет город, ну как не едет город, точнее правильно так говорить, хотя смотрите, нет, 9-бальные пробки уже примерно час в Москве, и как ожидается, они будут такими еще 3 часа, имейте это в виду, если еще принимаете решение выехать или не выехать на городские улицы. Еще раз напомню, значит, про ЦКАД. Дэнчик пишет. Я, говорит, не 96-й. Нет, вы должны знать, вы 96-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Костя из Митино. Вот еду в Митино. МКАД стоит пока от Риги до Строгино, получается, проехал минус 40.
Ну, нормально, да, для 9-бальных пробок это нормально. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Сергеевич. Не знаю, чего все унывают. 9 баллов, 10 баллов. 3 часа еду с Долгопрудного через Трешку в сторону Царицына. Нормальное рабочее движение, ребят. Главное, чтобы не было войны.
Это правда, но рабочее движение, уж если вы так его характеризуете, наблюдайте тогда на Садовом кольце. При вашем варианте вы как раз попадете куда-то в район Таганской площади, где даже в обычные эти дни практически не было движения. А сегодня еще тяжелее.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. 35% россиян заявили, что заметили улучшение на отечественных курортах. 27% считают, что сервис остался прежним. А в чем улучшение? Это первая тема. Вторая тема – это футбольная тема. РФС сегодня опять перенес голосование по вопросу о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. В чем проблема? Почему при принятии решения уже не в первый раз переносится? Может, от него вообще попытаются уйти? Для чего это решение? В конце концов, через 10 минут будем говорить об этом. Теперь срочное сообщение. Только что Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца за убийство, как передает корреспондент РИА Новости. Мишустин сделал заявление, что правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию. Ну и еще про спорт. Зинатулла Белялетдинов возвращается на пост главного тренера клуба КХЛ «Акбарс».
Поток. Успеем сказать главное.
35% россиян заметили улучшение на отечественных курортах. 27% говорят, что сервис не поменялся, остался прежним. Самые популярные направления – это Дагестан, Алтай и Карелия. Да, я попытаюсь сейчас найти. Да, вот, нашел. Карелия, действительно. РБК пишет об этом, ссылаясь на опрос страховой компании «Росгосстрах» и туроператора «Большая страна». 53% респондентов сказали, что в этом году стали намного намного больше путешествовать по стране. Около трети отправились в тур поездки самостоятельно. Экскурсионный туризм предпочитают 53% опрошенных, 20% говорят, что предпочитают активный отдых, 12% выбирают экологический туризм. Об этом мы еще отдельно поговорим, но все-таки вот это самая интересная цифра. Каждый третий гражданин России говорит, в этом году на отечественных курортах не про спорт, не про активный отдых, на курортах стало лучше. Галина Дегтярь, профессор РАНХИКС и эксперт по туризму. Галина Максимовна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, на ваш взгляд, насколько объективна эта оценка? Все-таки, когда каждый третий говорит, что там стало лучше, наверное, что-то, правда, меняется в лучшую сторону.
Конечно, меняется в лучшую сторону. Время идет, туристы начинают больше путешествовать по стране, предъявлять претензии к средствам размещения, к предприятиям общественного питания. И вот за эти пару лет уже эти претензии начали учитываться. Поэтому мы четко отмечаем улучшение организации питания, улучшение качества экскурсий, улучшение трасс, по которым наши путешественники сами ездят, например, в Карелию. И это тоже очень существенный фактор, потому что это добавляет нам положительного настроения.
На ваш взгляд, это вызвано именно появлением претензий, то есть, ну, запросами, грубо говоря, если не сделаешь этого, я не приеду, или просто люди пытаются подравняться, конкуренция работает, я смотрю, у соседа стало лучше, я тоже сделаю получше.
Нет, мне кажется, потому что люди поняли, что если ты не будешь работать так, как требует турист-путешественник, который многократно был за рубежом, то ты просто не выживешь на рынке. Поэтому, по идее, не смотрят на страну, а стараются удовлетворять максимально претензии туристов.
Их
желания.
Ага. Если все-таки возвращаться, вы упоминали только что, что вы тоже это отмечаете. Все-таки главное улучшение, если люди говорят об улучшениях на отечественных курортах, вы первым упомянули еду. О еде ли речь?
О еде тоже. Очень существенный фактор, кстати говоря, потому что то, что мы говорим послевкусие, это очень серьезный аспект организации услуги. Это с одной стороны. С другой стороны, качество наших гостиниц стало четко совершенно отслеживаться, потому что Роспотребнадзор принимает жалобы туристов и моментально информирует гостиницы о некачественных сервисах. Классификация все-таки, которая идет уже энное количество лет, дала свои результаты. И проверенные гостиницы, присвоенные звезды, теперь не липовые, как в Фейсбуке, а реальные. Их можно найти было на сайте Ростуризма, а теперь их можно будет найти на сайте Министерства экономического развития. Таким образом, турист уже будет четко понимать, я еду в отель 3 звезды, там такие-то, такие-то сервисы, а за 3 копейки, конечно, не будет совершенно потрясающего отдыха. Поэтому вот здесь сочетание цены и качества присвоенных звезд, я думаю, будет достаточно для того, чтобы клиент мог выбрать, какой именно отель он предпочтет, какой вид питания и так далее.
Вы упомянули Facebook, поэтому я должен сказать, что есть такая платформа Meta, которая в России признана экстремистской, и из-за этого Facebook и Instagram в стране запрещены. С вашей точки зрения, что будет дальше и откуда направление Дагестан, Алтай и Карелия?
Карелия как место достижимое на своем транспорте. Дагестан, люди поехали осваивать новое море, и тут сразу столкнулись с проблемами того, что мало отелей, которые имеют звездность. Очень активизировался в Дагестане частный сектор. Поэтому вот эти аспекты надо учесть на будущее. Но, насколько я знаю, есть целая программа, которая посвящена развитию курортов Дагестана. Мы будем надеяться, что она стартует. И по ее итогам мы также увидим изменения турпотоков, которых привлечет качество услуг. Вспомним Кавминводы. В них вложены достаточно большие денежные средства, и сегодня это один из наиболее посещаемых курортов такого оздоровительного плана. Поэтому я думаю, что вложения дадут свои результаты.
Спасибо. Галина Дегтярь, профессор РАНХИКС и эксперт по туризму, была с нами на прямой связи. Григорий жалуется, что в Каспийском море Роспотребнадзор запрещает купаться, поэтому там нет отелей. Никитец пишет, что год назад был в Крыму, и отношение персонала было абсолютно отрицательным. Не хотят помогать, если что-то в номере случилось. Юстас не понимает, хочет знать, как широко по России шагнула система питания туристов All Inclusive в Панк-13. 15-й рассказывает, что если ехать на машине на Алтай, надо обязательно брать с собой кусок асфальта, который преградится. Он к тому, что даже если и растет наш сервис, о чем говорят 35%, так это просто потому, что он растет очень с низкого уровня. Он говорит, от нуля расти довольно-таки легко. Джекпот согласен полностью про то, что все улучшается и пропитание особенно. Григорий из Санкт-Петербурга видел шестиэтажную гостиницу, в которой не было лифта, и швейцара во Владивостоке. Костя из Митина летом побывал в Сочи, осенью был в Суздале и Владимире. Очень, говорит, хорошо стало, нам понравилось, лучше, чем в этих Европах. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Ой, алло, здравствуйте, Юрий, здравствуйте. Простите, я не очень понял в начале, когда вы название темы зачитывали, вот эта статистика, 30 там сколько-то процентов сказали, что лучше, 20 там с чем-то сказали, что все так же.
Ну, а остальных от 100 отнимаете, простите, и получаете, которые сказали, стало хуже.
Да. Да, именно это я хотел сказать. То есть количество людей, которые сказали, что стало лучше, равно тем, которые сказали, что стало хуже.
И?
Нет, ничего, просто вот так вот, а то как-то в заблуждение вы вводите людей.
Это в каким образом я ввожу в заблуждение?
Ну, типа догадайся, мол, с трех раз.
А люди не умеют от 100 отнимать. Я понял, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, прошу.
Добрый день. С наступающим Новым годом вас.
Вас также.
Как говорится, я вот проехал очень много так вот отельчиков таких вот, гостиниц. Ну, конечно, хочется, чтобы было лучше, понимаете. Ну, я не буду там говорить, что совсем уж все плохо. Ну вот, как говорится, но хотелось бы, конечно, чтобы питание, и уборка, и вот такие вот вещи, там, попросил лампочку вкрутить, ее вкрутили только когда я уже уезжал, через неделю, понимаете. Ну, то есть вот такие вот мелочи, они очень негативно отражаются, и то, что бизнес расширяется, это понятно, да. Вот,
а
вот
что это, вот мелочи... я прошу прощения, а что это у вас там на заднем фоне, прибой какой-то, что ли?
Нет, это машины едут, грязь на асфальте.
А, это прибой, в смысле вода от машин. Я понял, спасибо. 7-3, я думаю, человек прямо сейчас отдыхает. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер.
Да, прошу.
Дмитрий, Подмосковье. Ну, смотрите, по поводу туризма в России, мне вот, я могу сравнить Крым. Я был там в 2017 году на автомобиле и в 2022 на автомобиле. Вот, вы знаете, я заметил огромное количество изменений. Во-первых, дороги. То есть Приморское шоссе, вот это вот, которое от Алушты до Севастополя идет, да, оно еще местами как-то где-то. Все остальные дороги, даже между там населенными пунктами в Степном Крыму, это идеально ровные дороги. Вот. Второе, по поводу гостиниц. Ценники, да, кусаются, но, насколько я понимаю, в Крыму ценники кусались и при Горбачеве, и при Брежневе, и при Хрущеве, и при всех. Ну, такая вот, видимо, там такой там климат. Вот. Но самое главное, о чем я хочу сказать, это как изменился Севастополь. То есть мы были и в 17-м, опять же, и в 22-м. Это невероятно. Такое ощущение, что собянинские строители со своей плиткой туда добрались, и у них прям там вот классно получилось. Огромное количество хороших заведений на любой кошелек, на любой вкус, на все что угодно. Вот, при всем при этом убрали стихийную торговлю, а ту торговлю, что осталось, вот в Крыму есть этот вот, в Севастополе точнее, есть этот вот бухта в центре города. Вот несанкционированную торговлю поубирали, а то, что осталось, сделали так, что даже вот в обычную шаурмешную, казалось бы, зайти хочется и остаться там посидеть.
Зайти и остаться посидеть с шаурмой. Хорошо. А зачем туристам дороги, не понимает Григорий. Ну, а туристы, мне кажется, они перемещаются как раз. Даже больше местных, если на одного человека переводить. Панк 13 говорит, что по его впечатлению получается, претензий к пуговицам по-прежнему не получается предъявить. Ну, а дороги, если они хороши, говорит, это же не сервис, это государство. Нет, подождите. Речь идет ведь об улучшениях на отечественных курортах. А дороги — это тоже улучшение на отечественном курорте.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Еще раз напоминаю, в городе 9-бальные пробки. Больше того, по прогнозам, еще 3 часа 9-бальных пробок нас ожидает. Если есть хоть малейшая возможность переждать это время, сделайте это. К 9 вечера сегодня нам обещают 5-бальные пробки, к 10 вечера 4-бальные. Обычно, напомню, уже в 9 вечера в рабочий день пробки в 2 балла. Следующая тема – футбол. Сегодня должны были в РФС, Российском футбольном союзе, голосовать по вопросу о переходе из Европейской конфедерации федерации футбола в Азиатскую конфедерацию футбола. Это было решение, которое должны были принять не сегодня, раньше, несколько дней назад. Его перенесли на сегодня. Сегодня объявили, что тоже голосования не будет, потому что решение нужно проводить дополнительные консультации и только после этого принимать решение. Ожидается, что рассмотрение этого вопроса теперь состоится когда-нибудь, но до 31 декабря 2022 года. При этом мы понимаем, да, что наши футболисты по идее сейчас не допущены к крупным соревнованиям. До этого были сообщения, что ФИФА допускает участие России в отборе в чемпионате мира 26 года, то есть следующего чемпионата, если наши переходят в азиатскую систему. Дальше говорят, что вообще, среди прочего, от этого мы можем как потерять, так и приобрести. Приобрести возможность участвовать в больших соревнованиях, потерять возможность соревноваться с европейским футболом, который, как говорят, более хорош, более лучший, как это было принято говорить когда-то. Дмитрий Свищев, председатель Комитета Госдумы по физкультуре и спорту. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Алло. Алло. Не получается. 7373948, телефон прямого эфира. Тяжело будет в Азии играть, разница во времени большая, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Панк 13, оказывается, не знал о существовании азиатского футбола. Ну, так надо не фильм смотреть, а спортивные каналы с телетрансляциями. Тогда вы будете все знать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Вечер добрый, Юрий Геннадий, кандидат мастера спорта Советского Союза по футболу. Знаете, в общем-то, азиатский футбол, конечно, гораздо ниже уровнем. Но тут самый интересный момент, про него как-то особо не говорят. А где следующий чемпионат мира будет? Вы в курсе?
Я нет.
В США.
И?
А факт, что много сейчас наших команд туда пускают вообще-то просто.
То есть даже если ФИФА допускает, не факт, что пустят.
Они скажут, извините, визовый режим, что угодно, и все, привет, все эти...
Ваше предположение будут... понятно, спасибо. Дмитрий Свищев к нам присоединяется, попытка номер два, председатель Комитета Госдумы по физкультуре и спорту. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
А, вот теперь слышно, все хорошо. Скажите, чем вы объясняете то, что решение до сих пор не принято, и на ваш взгляд, будет ли оно принято?
Ну, решение-то должно быть исторического характера. И, конечно, вся ответственность будет на РФС. Все это прекрасно понимают. Здесь с кондачка-то решать этот вопрос нельзя. Мы все прекрасно понимаем. Конечно, идеально остаться играть, ключевое слово «играть», в УЕФА. Другой вопрос, если коллеги УЕФА не хотят нас допускать, видеть нас, бояться за нашу безопасность или за свою безопасность, поддаются политическим лозунгам, то, конечно, мы должны обеспечить нашим молодым спортсменам, нашим звездам возможность играть в международных турнирах, такие как Евро или там неважно какой, или чемпионата мира, Олимпийские игры. А для этого требуются матчи, которые позволят отобраться на данные турниры. И если у нас другого варианта нет, я думаю, как раз коллеги обсуждают сейчас, это переход в Азиатскую конфедерацию. И здесь я согласен, например, с руководством РФС, что здесь, еще раз, очень внимательно, очень осторожно надо подойти к вопросу. Мое мнение, я вообще скептически отношусь к этому, лично мое мнение, я скептически отношусь к переходу в Азиатскую конфедерацию, потому что мне кажется, что... И в данном случае, ну, перешли мы с вами, ну, играем, допустим, отборочные матчи. Гарантия того, что нам дадут возможность потом играть в чемпионате мира, ну, не знаю. Не знаю. Если это договоренность ФИФА, то, наверное, да. Но также мы услышим опять возможные крики оры наших ближайших соседей, которые вокруг России находятся. Ой, мы не хотим, мы не будем, банить начнут нас и так далее. Поэтому надо внимательно со всеми проговорить, подписать соответствующее соглашение и уже принимать взвешенное, справедливое решение. Думаю, это по силам Дюкова, он человек у нас авторитетный, давно в бизнесе, знает, как это делается.
Скажите, вот вы начали с того, что это историческое решение, а что, его потом не откатить, что ли, если уйдешь в Азию, уже не вернешься в Европу?
Не, ну мы с вами что, там, мы же не девочки бегать сначала сюда, потом обратно и так далее. Конечно, это не так все просто будет. Можно и откатить, но как к нам будут относиться, понимаете? Вот. Я считаю, что даже если мы сейчас уйдем, и нас допустят в игры и чемпионата Азии, и чемпионата мира через отборочные турниры, другие какие-нибудь матчи, то, конечно же, согласитесь, это непростой путь, это его нужно пройти, надо согласовать. В Азии тоже нас не особо ждут, и там тоже есть недружественные страны, тоже которые находятся под покровительством и патронажем парней из океана. Поэтому очень непросто все будет. Но если это единственная возможность, которая дает возможность нашим спортсменам выступать на международных соревнованиях, ее нужно забирать.
Но если бы вы принимали решение, вы пока не готовы однозначно сказать.
Если бы я принимал решение, я бы окончательно проговорил с двумя самыми главными организациями. УЕФА, ФИФА. Я хочу, чтобы мне дали гарантии. Я хочу, чтобы мне четко объяснили, если я ухожу из УЕФА, перехожу в Азиатскую конфедерацию, что это мне дает. И ФИФА это должно затвердить. Но самое главное, здесь самый главный пострадавший, даже не наша национальная команда. Мы уже все получили, там все санкции, не участвуем и так далее. Мы же, в принципе, к этому как-то даже, обратите внимание, начинаем привыкать. Вот лично я уже начинаю привыкать. Вот. Самое главное, основной пострадавший здесь будет, это УЕФА. Потерять такой колоссальный рынок, как Россия, крупнейшие и богатейшие клубы, 150 миллионов человек, возможность инвестировать в крупнейшие соревнования, это чемпионат мира по футболу. Нет,
ну а зачем мы будем страдать за УЕФА? Они сами знают, по поводу чего принимают решение.
Я об этом и говорю, да. То есть УЕФА, конечно, делает совершенно глупые поступки. Отпуская так Россию, я считаю, что они будут пострадавшими.
А Россия не пострадает, вы уверены?
Слушайте, мы уже давно страдаем с вами.
В этом смысле. Хорошо.
Мы давно страдаем, но сыпать соль на рану себе не будем, поверьте. И пеплом посыпать я тоже не планируем.
Так а вот а можно так и пеплом не посыпать и соль на рану не сыпать?
Ну, это только в переговорном процессе. Еще раз, самое главное, если есть возможность остаться в Европе, надо оставаться. Если нет, надо переходить в Азию. Только при четких подписанных соглашениях.
Понятно, спасибо. Дмитрий Свищев, председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту. Нет однозначного ответа. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей Кулацкий. Ну вот из последнего, кто переходил, вот мне на ум приходит, это австралийцы, как раз, которые ушли из своей океанской...
Ну, океанская, это все-таки не европейская.
Ну, там, да, ну, нет, ну, они ушли, у них и понятно, почему ушли, они ушли на повышение в классе, как бы. А здесь уход в азиатскую конференцию, ну, это понижение в классе будет. От этого пострадают как сами клубы, потому что, ну, одно дело, ты играешь,
ну,
приходишь
понятно.
В условный «Зенит» или в «Спартак», да, там выступаешь в УЕФА, выстрелил, тебя забрали в Европу, да, в хороший клуб. Другое дело, ты там где-то там болтаешься. Я думаю, вряд ли сейчас кто-то из вас может, ну, на скидку сказать, кто победитель Лиги чемпионов в Азиатской конференции, да, какой клуб.
Если бы вы принимали решение?
Я думаю, что просто надо потерпеть. Ничего страшного, пару лет не поиграем.
Не надо никуда уходить. Тем более, что Япония и Австралия даже там уже в азиатской части видеть нас там не хотят, пишет Виталий 699. Юстас предлагает сразу перейти в латиноамериканскую лигу. Есть шанс, что и уровень российского футбола при этом существенно вырастет. Есть проблема. Россия не в Латинской Америке. В Европе и в Азии, да. но не в Латинской Америке. Почти 2023, пишет Сергей, а мы все еще и верим еврогарантиям. А вы чему верите? В Саудовской Аравии больше платят, чем в Европе, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну и Панк 13 предполагает, что наша сборная хотя бы там, может быть, засверкает. Хотя сверкать она при этом будет не очень радостно. Российский футбольный союз перенес сегодня голосование по вопросу о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Это уже не первый перенос, но теперь говорят, что до 31 декабря все решения будут приняты. Далее новости.